1944 году, когда стали, в конце 43-го, может быть, стали открывать храмы, вы знаете, так? Ему дал еще в лагере, его епископ дал характеристику, и он ее берег с собой. И когда начали открывать храмы, он, значит, эту характеристику дал, ему дали возможность служения в городе Козельске. Кстати, в Козельске стоит сказать два слова. В Козельске он жил на квартире у монахинь Шамардинова монастыря. Монастырь был закрыт, сами понимаете. И вот там, тут уже я начинаю его помнить. Уже тут происходит знакомство с ним. Да, каким он там был. Вы знаете, это было кожа и кости, живой скелет. Ну, во-первых, действительно, это годы были голодные. Монахини эти тоже питались очень плохо. Ну, представьте себе, на кастрюлю для трое или четверо монахинь и он у них стоял и кормился, на кастрюлю, значит, всего вот этого, одну столовую ложечку постного масла. И то монахиня там была, говорит, ой, мать там старшая, смотри, ты наливай, я не могу, немного ли? Одну ложечку столовую, да. Вообще, он жил самой подвижнической жизнью. Но вот в это время произошел один случай, который сейчас скажу, так и быть. Я был маленький, естественно, мы, помню, его пригласили в гости, а у меня тут была великая скорбь. У меня великая скорбь. Окатилась кошка. И кошка не принимала котят. Вы понимаете? Это же трагедия просто. Поэтому, как только батюшка пришел к нам в гости, первым долгом, вы сами понимаете, я тут же к нему с просьбой, что вот такая беда. Такая беда случилась. Ну ладно, сказал и все. И потом, значит, сидим за столом, меня тоже посадили за стол. Значит, я сижу, и вдруг сцена. Вы себе представить не можете. Сидим за столом, пьем чай, немножко посмотрели в сторону. И тут, знаете ли, как на показ, эта кошка растянулась, и все котята ее сосут. Мы просто, понимаете, это вот первый такой, если хотите, эпизод, который действительно остался вот на всю жизнь. Представляете, как это детскую душу, это, да, поражает. Кошка, ну что ж, не кормит котят. Это же ужасно, трагедия. Да, это вот первое. Затем много было других случаев в жизни, тоже поразительных случаев из его жизни. Еще раз сказать? Ну, хорошо, я расскажу еще, ну, по крайней мере, один случай, который тоже поразительный случай. Да, вы видите меня? Видите, да? Я был вот такой. Видите меня? И вдруг однажды... А в Гжатске мы жили в одном доме. Это уже было в Гжатске. Теперь это Гагарин. Вдруг однажды, летом, где-то в мае или в начале июня месяца, он подзывает меня. Говорит, Лешенька, поди сюда. Я подошел. Берет линейку. Берет карандаш. Подводит меня к двери. Кладет сюда линейку и отчеркивает. На следующий день опять, ну-ка, пойди сюда. Опять, я говорю, ух, смотри-ка, линейка выше. И так, вы представляете, он каждый день меня подзывал и все отчеркивал. Я смотрел, ой, как интересно, линейка все выше и выше. Где-то в августе он вдруг перестал меня подзывать. Я-то уже смекнул, в чем дело, и начал вопить. Да, батюшка, вот померите меня, померите. Он, да зачем? Нет. Я говорю, ну, хоть померите. Он не хочет. Я говорю, ну, ладно, померь. Ну, видишь, на месте, говорит, все стоит. Мне, конечно, это очень неприятно было. А он мне отвечает, а ты что, хочешь быть выше Господа Бога? Сам Господь был такого роста. Но я за эти два месяца вырос так, что когда я пришел в класс... Как завопил весь класс, особенно девчонки. Меня звали Алик. Алик-то какой стал! Не, я весь скраснел и бежать. Я вырос больше, чем на голову. Это совершенно просто, это нечто потрясающее было. Совершенно за два месяца. Причем самое поразительное, через каждый день у меня линейку представляет и отчеркивает. Маменька, которая 1,50 м, сколько у нее рост, не знаю, ну, водила меня за ручку, я был ниже ее, сейчас я выше ее на голову. Что вы, это, конечно, факт поразительный, но самое интересное, что настолько для нас казалось это все естественно, что мы не придавали даже значения. Я даже не измерил. Все это казалось само собой разумеющимся. Сколько батюшка делает, значит, черт особенно. Всегда так и будет. Фактов вот такого рода у него много было. Моя тетя, которая также жила здесь, мы жили здесь, да, умирала. Страшные боли у нее были. В 5 часов утра прибежала ее дочь. Батюшка, что делать? Она просто умирает. Он дает ей чайную ложку, налил в стакан кагора. Ну, примерно чайную ложку. Может, 2, не знаю. Так? На дудочке. Говорит, отнеси ей. Чайную ложку кагора. Кагора, отнеси ей. Отнесла. Она заснула, проснулась потом. Как ничего не бывало. Все прекратилось. Она умирала буквально. Вообще, скажу, случаев было очень много. И что поражает при этом? Ну, вот голова болит, а что же не сказалось? И потом вдруг замечаю, что голова не болит давно. Просто только забыл об этом, что она болела. Самое интересное, что во всех этих случаях, вот очень любопытно и важно, что все эти буквально, вы видите, это настоящее же чудо, ну правда же, они проходили так, что как будто бы это как незаметно, как закрыто. Никакого эффекта. Понимаете, просто, ну, само собой, ну, вырос я и вырос, и что-то, потом только, ах, все проходило как закрытым образом. И действительно, вот, обращаешь внимание, как в Евангелии Господь постоянно говорил кому, никому не рассказывай, исцеляет, умершие воскрешает, никому не говорите. Так и здесь все проходит незаметно, никакого эффекта, ничего вот этого внешнего, такого кричащего, впечатляющего, ничего нет. Все как будто это, ну, само собой происходит. Вот это характер, в общем, ну, я бы сказал, очень многих, многих его вещей. Он, кстати, сказал, только мы потом узнали. Вот в настоящий момент я живу в Сергиевом Посаде. Мы жили не в Сергиевом Посаде, в Владимирской области, переехали туда. Приезжает одна женщина из Гжатска и вдруг говорит моей маме и мне, ну, а вы в Сергиев Посад, в Загорск-то когда переезжаете? Говорю, а почему в Загорск? Как же? Так батюшка же говорил, что вы будете жить в Загорске. Представляете, нам не говорил, сказал, оказывается, кому-то. Вообще, я должен вам сказать, что, конечно, это внешняя сторона, она особенно всегда, конечно, впечатляет, когда мы хотим говорить, но поражает нет. Вот сегодня я вам говорил о свете, кстати, что Серафим Саровский там освещался. Я вам могу сейчас просто засвидетельствовать, что иногда, когда батюшка выходил утром после молитвы, я на него смотреть не мог. Невозможно было смотреть. Свет не такой и не солнечный, а другой. Другой. На него смотреть нельзя было. Образ жизни его был, конечно, мы такой не можем вести. Он вставал, если богослужение было утром, служит, он вставал в 5 часов. Не было богослужения в 6 часов. И молитва его продолжалась или до литургии, или, если не было богослужения, то примерно до 9-10 часов утра. Иногда он приглашал всех совершить так называемую пятисотницу. Так, это 500 молитв Иисусов, там особым образом, да. Всегда читал святых отцов, а особенно завещал изучать, вот нам, всем близким, вот Георгий Михайлович тоже знает, особенно завещал изучать и иметь своим руководителем творение святителя Игнатия Брянчанина. И за всей силы стараемся это соблюдать. Его надо изучать. Ну, хорошо. Ну, довольно. Хватит.